Дорогие дамы, хочу я начать с того, что прошлый урок был очень действительно не тяжелый. Он был тяжелый, его было тяжело понять. И поэтому я хочу к нему вернуться. Все, кто присутствовали на прошлом уроке, для вас, для всех, я хочу еще раз ответить на несколько пунктов, просто подчеркнуть их, чтобы для нас это было более понятно. Первый пункт, он такой. Я на этих уроках не даю никаких практических советов. Никаких практических советов я вам не дам. Вся цель моя этих уроков, она в том, чтобы показать вам другой взгляд, совершенно другой взгляд на ваших детей, на отношения, на вас самих, на мужа, на отношения между мужем, отношения между детьми. Что-то совершенно другое того, что вы вряд ли где-то слышали и вряд ли где-то еще услышите. Что-то особенное. Поэтому здесь постарайтесь, пожалуйста, абстрагироваться от всего и только услышать что-то новое. Что никаких советов сейчас в этих уроках я не даю. Следующее, что я хотела бы вам сказать, что давайте попробуем с вами сделать упражнение. Если вы помните, на прошлом уроке мы говорили о том, что такое воспитание, и мы говорили о том, что мама, она не может навредить. Мама не может навредить. И было очень-очень много вопросов. И было очень много вопросов о том, как же так, а есть родители, которые бьют детей, и есть действительно, у детей остаются потом травмы, и нельзя бить, и ни в коем случае. Мы не говорили об этом вообще, можно или нельзя, это не об этом цель, поэтому я и говорю, что я не даю никаких практических советов. Но по всем, если вы помните, да, в чем заключался предыдущий урок, я хочу сейчас вам сделать небольшое упражнение. Представьте себе сейчас, что ваши дети плохо себя ведут. Или какой-то конкретный ребенок ведет себя очень плохо. И вы на него сейчас сорвались как нужно, как следует. Накричали на него, может быть, даже шлепнули. 2 секунды. Представьте себе такую ситуацию. Окей? Представили? А теперь скажите, что вы чувствуете? Можно даже написать быстренько в чат. Одно слово буквально. Что вы чувствуете?
Угу. Я открыла чат, поэтому вы сейчас можете писать, и Лея будет видеть. Вы можете Лея в личку написать, а можете... чтобы все видели. Uh-huh. Но я скажу от себя, что мне, например, очень тяжело представить. Потому что, когда я спокойна, я не могу просто так драться. А вот меня должны довести. Причем очень довести. А вот так на ровном месте мне не представить. Я лучшая мама на свете. Все в порядке.
Ну, поскольку вы ничего не пишете, я так думаю, что на самом деле каждая мама в момент, когда она срывается, она ненавидит себя. Она терпеть себя не может. Она говорит себе, что я за человек такой, почему я срываюсь на собственных детей, как можно. Ни одна мама не хочет срываться на собственных детей, ни одна мама. Поэтому мы не будем говорить сейчас о том, можно, нельзя, да, нет. Этот вопрос не стоит, ни одна мама не хочет этого, ни одна мама не чувствует себя с этим хорошо. Поэтому совершенно нерелевантно вообще это поднимать, поскольку любая мама, когда она чувствует, что ей тяжело, и она действительно уже не справляется с детьми, она идет и ищет ответы на вопросы, как быть в этой ситуации, как быть той, она идет к психологу, она идет к рабу, она идет еще куда-нибудь, она идет решить проблему, потому что ей с этим очень плохо. Это второе. И третье, я хочу вам просто привести сейчас один маленький пример. Представьте себе, что вы поступаете сейчас на новую работу. На работу в лаборатории. Очень ответственное дело. Вы поступаете, и директор вам говорит, послушай, дорогая, я очень рад, что ты пришла, очень хорошо, сейчас я должен тебе объяснить все правила, все как делается здесь. Вот твоя комната, вот смотри, здесь находятся пробирки, они все стеклянные. Пробирки, они очень-очень тоненькие для того, чтобы все получилось как нужно. Проверки должны быть очень-очень тоненькие, столкнутые стекла. Пожалуйста, когда ты их берешь, бери очень-очень осторожно, чтобы ни в коем случае ничего не упало, чтобы ни в коем случае ничего не разбилось. Обязательно делай все в перчатках, потому что иначе тогда остаются там следы, и есть возможность, что попадут какие-то микробы, и тогда это тоже может испортить все дело. Вот здесь у нас другие баночки. На этих баночках написаны имена, названия всех веществ, которые надо использовать. И эти вещества надо брать очень аккуратно, очень стерильно, очень-очень пинцетом, так, чтобы это было очень-очень-очень аккуратно, чтобы туда тоже не попали никакие микробы, иначе все эти вещества могут испортиться, выйти из строя, тогда надо будет покупать все новое, а все это очень дорого стоит. Как ты понимаешь сама, это очень тяжело, поэтому будь очень осторожна. Вот здесь находятся весы. Веса ты тоже должна знать, что ты берешь только в перчатках и только пинцетом, и кладешь до сотой грамма ты должна быть четкой здесь, иначе все может испортиться, ну и так далее. Окей, представили себе такое? Или другой вариант. Вы поступаете на работу, и директор провожает вашу комнату и говорит: смотри, эта работа, конечно, очень ответственная, это действительно так, но Ты справишься, вот здесь пробирки, вот здесь вещества, вот здесь написано все, что, как, чего нужно использовать. Ты справишься, совсем все будет прекрасно. И не переживай, если вдруг что-то, где-то чего-то разобьется, не получится, не страшно, у нас вполне ты можешь, это самое, у нас на все есть запас, все у нас в порядке. В какой ситуации вы...
Лечка, пропал звук. У тебя прерывается.
Я буду говорить, если что, махайте мне ручкой, если не слышно. Сейчас слышно?
Сейчас слышно.
Алло?
Да, сейчас слышно.
Сейчас слышно. Окей. Если что, делай мне вот так, я сразу буду что-нибудь двигаться, хорошо? Окей. Вот. Так вопрос мой был понятен. Если можно в чате написать, в какой ситуации, или там, где директор объясняет все и очень-очень-очень напряжение. Большом он объясняет. Так что? Или в той ситуации, в которой директор полностью на вас полагается, в какой? Так слышно?
Очень прерывисто слышно. Что-то слышно, что-то нет. Мы только услышали, что ты говоришь, что надо выбрать два... Вот сейчас ты вообще висишь.
Что мы будем с этим делать?
Есть вариант...
Что я не слышно. Окей, сейчас. Что? Что ты говоришь?
Есть вариант тебе до нас дозвониться, убрать звук, и мы будем тебя слышать по телефону и видеть экран. Это тоже вариант.
Хорошо, Улай. Как я знаю? Давай, попробую, давай.
Знаешь, да, номер, да? Или ты мне собралась вводить?
Нет, я спрашиваю тебя, какой номер.
А, какой номер? Сейчас я скажу одну минуту. Я сейчас в чате тебе пишу. Для всех ты будешь или тоже.
Давай.
Ты набираешь вот этот номер, и я сейчас скажу, что дальше ты должна нажать. Когда ты дозвонишься, ты должна будешь набрать вот этот номер с решеткой на конце. И тебе надо обязательно выключить звук в микрофоне, в компьютере.
Сейчас, одну секунду, Галь, просто ты мне дала его вместе с кодом, а мне, я же в Израиле нахожусь, мне его нужно без кода, одну минутку.
Почему? Нет, код надо, это телефон, а потом попасть на нашу конференцию.
Ты сейчас, одну минутку, 9, 7, 8, 6, 8, 8. Я стараюсь, одну секунду, я пробую.
Я, кстати, хорошее видео быстрее.
Да. Так. Секундочку. Шалош, эфес, три, шева, шесть, восемь, шесть, восемь, шесть. Окей.
Пять было.
Восемь, шесть. Пять?
Восемь, а, это номер ты еще только номер.
Дай попробуем. А если будет слышно и в микрофон, и в телефон, то беседер это не мешает? Это будет круче. Я тогда выключу сейчас. Нет. Ты меня слышишь сейчас?
Нет, я тебя не слышу. Ты телефоном дозвонилась? Да, какой... Мне надо знать последние твои цифры. Но пока нету никого с телефона дозвонившегося, по-моему. А, есть. Какие у тебя... Включи еще раз звук и скажи мне последние цифры своего номера. А, я могу посмотреть, у меня же есть.
Если что, включайся. То, а мы продолжаем. В любом случае, я не знаю, слышали вы мой пример или не слышали, но давайте будем продолжать. Я единственное, что хотела подчеркнуть, что в ситуации, когда мама всегда чувствует себя под подзорной трубой, что все время за ней кто-то наблюдает, и все время ей говорят, как ты должна, как ты не должна, что нужно, что не нужно, здесь не так, и так, и нужно так, и не нужно по-другому. Каждый раз, когда мама находится в ситуации, что она нервничает, то сорваться и сделать какие-то шаги такие нехорошие, которых потом пожалеет, намного, намного проще, чем в той ситуации, когда она знает, что все хорошо. То есть, когда мама уверена в себе и знает, что все, что она делает, это хорошо, то она чувствует себя намного более спокойно во всех ситуациях. Ей не приходится постоянно доказывать свою правоту и все время спорить. И она чувствует себя спокойно, ей не нужно это. Шанс, что она сорвется, намного более маленький. Дальше. Следующий пункт, который я хотела подчеркнуть, я думаю, что это очень важно, просто поскольку было так много вопросов на предыдущем уроке, я поэтому решила, что мне необходимо еще раз вернуться и еще раз рассказать, чуть-чуть еще раз уточнить все эти вещи. Я надеюсь, что это будет для всех еще раз на пользу. Представьте себе такую ситуацию, что... Вы собираетесь утром на работу. На самом деле таких ситуаций очень-очень-очень много. Очень много. Эти ситуации могут быть утром, днем, вечером. Ребенок спит, надо его разбудить, не спит, не надо его разбудить. Неважно. Сейчас я взяла какую-то определенную ситуацию. Их может быть миллионы, у каждого свои. Мама собирается утром на работу, и она очень торопится. И говорит ребенку, одевайся скорее в садик. В садик пойдем. Предположим, девочка 5 лет идет в садик. Предположим. Она говорит, а я не хочу это платье. Она говорит, что значит не хочу это платье? Это то, что я тебе приготовила с вечера. Быстренько одевайся и пойдем. Мама продолжает бегом собирать свои вещи и приготавливать других детей, предположим. Да. Вот. Ребенок говорит, я не хочу это платье, нет, я не хочу одеваться. Она сидит на кровати, болтает ножками, играет во что-то. И совершенно не хочет одеваться. Мама сейчас... Что она чувствует? У нее есть два варианта. Либо сказать, ну хорошо, ты не хочешь это платье, давай выберем что-нибудь другое. При этом мама уже начинает заводиться. Понемножечку начинает заводиться. Почему она заводится? Потому что она не знает, как поступить. Потому что если она сейчас скажет, давай выберем платье, то сейчас начнется, это платье не хочу, это кент хочу, зимой хочу летнее, летом хочу зимнее, в обычный день хочу шабатнее, в шабат наоборот хочу что-нибудь самое такое, самое простое. То есть мама уже знает, что сейчас будет происходить. С другой стороны, Если мама настоит на своем и скажет, знаешь что, дорогая, мы одеваем то, что мама тебе приготовила, и все на этом. Начинается, нет, не буду, не хочу, ребенок начинает кричать, начинает бить ногами, мама ее силой запихивает это платье и так далее. Ничего хорошего, это тоже не заканчивается, и мама уже это тоже чувствует. Получается, что ни тот вариант, ни этот не подходит. И мама начинает вся уже нервничать, и она уже не знает, что делать, и как ей поступить, и пытается всячески и так или по-другому. Но предположим, что в какой-то момент она таки да, одела ребенка, неважно как. Или она дала ей выбрать, или она не дала ей выбрать, или засунула ее так, как с криками и с плачем. И вот она бежит бегом, скорее она бежит отводить ее в садик, потому что она уже опаздывает на работу. И что внутри происходит? Внутри, что бы она ни выбрала, сейчас мама начинает себя винить. Нет, не нужно было так, говорит мама. Зачем я, и предположим, она выбрала первый вариант. Я ей все время потакаю, я ей разрешаю все делать, она будет избалованная, она, у нее все, что ей нужно, она получает, все, что она хочет, любой ее каприз, мне нужно быть более жесткой с ней. Если мама выбрала второй вариант, мама тоже, естественно, здесь еще больше она начинает себя винить, почему я все время на нее срываюсь, почему я все время делаю силы, почему она не может одеться нормально. Получается, что любая ситуация, в которой бы мы ни оказались, ребенок не хочет одеваться, ребенок не хочет вставать утром, не хочет ребенок брать то, что я ему приготовила, еду, ту, которую я имею в виду, чтобы он взял с тобой в школу, или забывает ее все время, или не хочет одевать свитер, и хочет идти в душ, не хочет идти в душ. Совершенно неважно, в какой ситуации мама оказывается. Этих ситуаций миллион за 5 минут. И мама находится в страшном напряжении все время, потому что у нее все время сомнения. Правильно я делаю или неправильно я делаю? Сейчас нужно уступить или сейчас не нужно уступить? Сейчас разрешить ей это платье или не разрешить ей это платье? Сейчас идти у нее на поводу или не идти у нее на поводу? И в любой ситуации, в которой мы оказываемся, все время эти сомнения, они начинают нас изнутри просто съедать, и мы напряжены до невозможности. В таком напряжении есть намного больше шансов сорваться. А что потом? Что бы я ни выбрала, неважно, что бы я ни выбрала, я все равно буду себя винить. Не надо было быть так, не надо было, не надо было кричать, не надо было потакать, не надо было. Все, что сделала, все не так. Это называется чувство вины. Поэтому мы видим здесь такой интересный круговорот природы. Сначала я нахожусь в страшном напряжении из-за того, что я не знаю, как поступить. А потом я все время чувствую вины. А почему я не знаю, как поступить? Потому что мне все время говорят, как нужно. И каждый говорит так, как он считает нужным. Один говорит, что надо так, другой говорит, что надо по-другому. Третий говорит, что нужно идти за ребенком. Четвертый говорит, что нужно ставить границы, чтобы ребенок знал, что если есть вещи, которые я ему утром приготовила, значит, это то, что мы одеваем и идем в школу. И кто здесь прав? Неизвестно. И это то, о чем был прошлый урок. Что вот эти вот самые условия постоянные условия, что ты должна по-другому, вот эти постоянные условия ставят маму в постоянное напряжение. И вместо того, чтобы ощутить радость и удовольствие получить от собственных детей, и увидеть вообще, кто они такие, и вообще начать вести за собой, а не идти все время на поводу за детьми. Потому что в результате что получается? Да? Что не я управляю, а ребенок управляет. Он мне говорит, хочу, не хочу, а я начинаю тут же с ума сходить. Так или по-другому, или так или по-другому. И получается, что вместо этого только одно спрашивает напряжение. В этом напряжении гораздо проще сорваться. Вот это все, о чем мы говорили на прошлом уроке. А если я буду спокойной и буду знать, что все, что я делаю, все, что я делаю для моих детей, это самое-самое-самое лучшее, то мне с этим будет просто спокойнее жить. Мне будет самой более спокойно и хорошо. Я наконец-то смогу посмотреть на всю ситуацию по-другому. Все то, что я вам сейчас рассказываю, оно предназначено для того, чтобы вас немножко освободить от невероятного напряжения и нервов, и стрессовой ситуации в доме. Дальше. Пока слышно хорошо, да? Я надеюсь. Теперь мы переходим... следующий, еще один пункт, который очень важный, кстати, стиха, извините, что я забыла. Последний пункт, который важный очень, что еще предыдущий урок, он вызвал столько-столько много вопросов, потому что у нас есть очень много обид на наших собственных родителей. Это пункт очень-очень серьезный, он очень важный. И, дай Бог, если все получится, мы сделаем на него урок. Но пока что в двух словах только. Мы храним в душе обиды на своих родителей. За то, что они нас кричали, неправильно воспитывали, с нашей точки зрения. Кто-то скажет, что слишком мало уделяли внимания. Кто-то скажет, что наоборот, все время старались контролировать, в каждую дырку усывали свой нос. Кто-то скажет, что кричали постоянно. Кто-то скажет, что наоборот, были все время спокойные, тихие, безразличные. Неважно что. Неважно что, у нас у всех есть багаж такой обида на собственных родителей. Так я вам скажу, пока что не вдаваясь в подробности, что наши родители, они нас привели в этот мир. Это те люди, которые дали нам жизнь. И если вы сами знаете, что такое беременность, сам просто вот только беременность. Как нужно ее пережить, и как тошнит вначале, и как тебе ничего не хочется, и как ты сходишь с ума, а потом роды. Да-да? Роды. Представьте себе роды в России, которые были еще 40 лет назад, когда не было никаких условий, и мамы наши...
Речка, есть проблемы со звуком.
Все время?
Надо немножко остановиться и подождать, пока появится связь.
Окей. На каком слове остановились, ты помнишь? Очень хорошо, спасибо, спасибо большое, что вы пишете, это очень здорово, спасибо. Так я продолжаю, пусть, может быть, действительно Галя попробует немножко, попробует что-то изменить. Я продолжаю пока. Так, и поэтому, о чем мы говорили, о родителях. И поэтому нам очень важно подумать об этом, сколько родителей прошли с нами. Сколько им пришлось пройти для того, чтобы восстановить, чтобы поставить нас на ноги, чтобы воспитать нас, чтобы сделать из нас людей. И, между прочим, если бы не было всего того, что мы прошли с нашими родителями, мы бы не были там, где мы есть сейчас. И это не важно как. Может быть, я говорю, что здорово, я буду такая, как моя мама. Может быть, я скажу, нет, я хочу сделать это по-другому. Мы будем об этом говорить чуть позже на уроке, который будет этому посвящен. Но даже сейчас, в двух словах, там, где я сейчас нахожусь, это мои родители. Не берите проблемы, проблемы есть всегда. Я могу всегда, я все равно не да, я могу бросить, сбросить себя ответственность и сказать, да, вот я не умею общаться с людьми нормально, это потому что мама. Вот у меня проблемы вот здесь вот, да, это потому что мама. Вот у меня там проблемы, это потому что мама. Я могу сказать, на все сбросить себя ответственность, и во всем будет виновата мама. Но на самом деле... В этом нет никакого смысла, потому что проблемы они есть всегда и всегда будут. Они мои проблемы, я должна их решить, иначе где будет моя работа? Где она будет? В чем? Если у меня все будет прекрасно, и буду расти в парнике, и все будут меня выслушивать и любить, и все будут со мной, и все будет красота. Только что я в этом мире тогда? Что я? Что я сделаю? Что? Плюс к этому, говорят наши мудрецы, что чем больше мы, вы это слышали, наверное, в курсе Рабаницы Порфири, там, чем больше мы видим наших родителей как божественное присутствие, чем больше мы видим в них родителей, которые дали нам жизнь, чем больше я могу склонить голову, тем лучше я сама потом буду жить, это моя жизнь. Я могу выбрать или все время говорить, ай-яй-яй-яй-яй, какая я несчастная, как мне плохо, и как меня испортили, и как со мной неправильно себя вели, и всю жизнь из-за этого страдать. А могу взять это как трамплин и использовать это, и сказать, вау, здорово, я на самом деле могу намного больше. Окей, это мы закончили с предыдущим уроком, сейчас я хочу перейти к следующему уроку, который называется «Ссоры», и когда это наконец-то кончится. Эта тема, я знаю, животрепещущая, очень важна для всех. Давайте мы на ее начнем. Мы прекрасно знаем, что такое ссоры. да? В каждом доме есть ссоры. И нам говорят, наше общество, что это нормально. В каждом доме есть ссоры, дети ссорятся, это прекрасно, и ничего страшного, и ничего страшного не происходит. Но тем не менее, когда это происходит у меня в доме, это страшно, и ого, как страшно. Все мы знаем, что такое, когда дети начинают бить друг друга, кричать друг на друга, обзывать друг друга, еще, не дай бог, проклинать друг друга, волосы драть, царапаться. Бывают любые ситуации, мы это знаем прекрасно. И как нам на это все-таки посмотреть и как избежать все-таки в будущем таких ситуаций? Я хочу вам рассказать о том, что есть такое понятие, одна из вещей, без которой человек не может жить. Есть несколько вещей, без которых человек не может существовать, жить. Я не говорю о жизни хорошей, я говорю вообще жить. Например, воздух. Без воздуха человек не может жить, правильно? Или вода, или еда. К этим вещам добавляется еще одна вещь. Она на иврите называется шейхут. Шейхут в переводе на русский – это принадлежность. Сейчас мы объясним, что это такое. Принадлежность – это одна из вещей, без которых человек просто умрет. Человек, необходимо ему чувствовать, что он принадлежит к чему-то. Вся наша, весь мир Всевышний создал так, что каждая деталь, она принадлежит к чему-то общему. Каждая деталь в природе, она принадлежит к чему-то. И если ее не будет, то весь мир, не дай бог, может разрушиться. Трава, деревья, любые растения, также плодовые деревья и так далее. Все в этом мире создано так, что каждый вид поддерживает всю остальную систему, и также он чувствует свою принадлежность. Я вам приведу сейчас такую историю. Когда-то была такая, не когда-то, она сейчас есть женщина, я слышала эту историю от нее самой, зовут ее Батшева Шуб. Она акушерка и уже много-много лет работает на своей работе в Иерусалимской, не в Иерусалиме, она работает в Шамир, в больнице. И вот как-то раз произошел интересный случай. Родился ребенок, он родился, ну, скажем так, по-русски, урод. То есть тело у него было нормально, с телом у него было все хорошо, а лицо было все изуродовано. То есть был череп, вот просто череп, и то весь непонятно какой. То есть ушей не было, и щек не было, и носа не было, и глаза были одни такие большие впадины. То есть что-то страшное. Родился такой страшный ребенок. Врачи посмотрели, начали изучать это и поняли, что, видимо, остановилось развитие головы, как головы, остановилось в каком-то определенном возрасте, когда он еще был внутри, и все, и не развивалось дальше. Когда мама этого ребенка, который его родила, увидела такое дело, она поняла, что она не в состоянии взять на себя такую ответственность. Она просто не может. Она поняла, что такого ребенка она взять не может. И она подписала все документы и отказалась от него. И этот ребенок остался в больнице. Сначала какое-то время он был в месте ПГИА, там, где были дети с отклонениями, а потом его перенесли в нормальную тенукию, там, где все детки. И начали за ним ухаживать так же, как за всеми остальными. Давали ему бутылки, меняли ему памперсы и так далее. Но в какой-то момент, когда все поняли, что ребенок один, и мамы у него нет, и забирать его никто не собирается, то это было очень больно всем, кто работал там, и медсестрам, и всем остальным, кто занимались в этом месте. И начали этому ребенку уделять внимание. Сначала ему принесли красивое очень белье на кроватку, принесли ему игрушки, повесили ему такую крутящуюся вертелку с музыкой, и погремушки, принесли ему, что только не принесли. И каждая медсестра считала своим долгом, что она должна обязательно подержать его на ручках. В результате что происходило? Что за весь день ребенок почти не был в кроватке сам. Он постоянно был на руках. С ним все время кто-нибудь ходил, с ним все время кто-нибудь играл, с ним все время кто-нибудь пел. То есть медсестры одной рукой делали то, что нужно, а другой рукой обязательно отрясли этого малыша. Этот малыш все время был на руках. И все его страшно полюбили. А сама эта Батшева тоже заметила, что она стала приходить на работу на полчаса раньше. Она приходила на работу и сразу бежала к кроватке. Сразу смотрела, как там малыш, и как он живет. Его, не всегда она его там находила. Вот. И уделяла ему тоже очень много времени. Она пела ему песню, она с ним сидела, она с ним разговаривала. Она заметила, что она действительно начала привязываться к этому малышу. И, естественно, дома начала рассказывать о том, какой несчастный малыш, и посмотрите, как рассказывать своему мужу о том, как ей жалко и тяжело смотреть на этого бедного малыша. Что происходило дальше? Через 4 месяца директор этого заведения сказал, что больше мы не можем держать этого ребенка, нужно его куда-то определять, и либо найти ему какую-то семью срочно, чтобы они его удочерили, усыновили, или, если нет такой возможности, то мы отдаем его в детский дом. Просто мы в больнице больше ребенок из нас не может, это ему уже 4 месяца. Тогда больница и все, кто находился там, на этом месте, начали срочно давать объявления. Давали объявления по радио, давали объявления в газете, давали объявления повсюду, где только могли дать объявления, посылали сообщения по телефону, что вот есть такой ребенок, который остался без маминого тепла, если кто-то хочет его усыновить. И никто не отозвался. Ну, я долго не буду рассказывать эту историю, она невероятно трогательная. В конечном итоге Батшева пришла домой и опять рассказывает своему мужу о том, как тяжело этому малышу, и никто не хочет его брать, и, скорее всего, его отдадут в детский дом, и как же он там будет развиваться, никто не будет за ним там ухаживать так, а ему наверняка придется делать какие-то в дальнейшем операции или что-то, чтобы он стал нормальным человечком. И так далее. На что муж ей сказал: знаешь что, ты мне уже так много всего рассказываешь, давай переходим от теории к действию. Я хочу посмотреть на этого ребенка. И он приехал в больницу, посмотрел на этого малыша. Зрелище, конечно, было достаточно ужасающее. То есть видеть такое лицо изуродованное, и череп, это совершенно неприятно. Но в момент, когда малыш взял его за ручку, то он сразу растаял, пошел к врачу выяснить, что это, как это, что это может обозначать, как дальше с этим быть. Ну, врач сколько знал, знал, сколько не знал, не знал, что с этим делать, непонятно. В результате Батшева со своим мужем решили сделать такую вещь. У них, слава богу, своих было 8 детей. И они сказали такую вещь: дорогие наши дети, вот у нас есть вот такая вот, вот такая, такой вопрос стоит, мы хотим усыновить такого ребенка. Мы вам расскажем все, что может повлечь за собой такое усыновление. И вы, пожалуйста, на бумажках напишите нам, если вы согласны, чтобы мы его усыновили, или не согласны. Вот вам, пожалуйста, коробочка. В эту коробочку все сложите свои листочки. Когда все сложат, мы почитаем и примем решение. Но только вы должны понимать, что такой ребенок в доме, это означает, что он для вас брат со всех сторон. Он брат дома, и он брат на улице. Вы будете выходить с ним на улицу, вы будете гулять с ним на площадке. Дети будут смотреть, они могут спрашивать вопросы, они могут смеяться, они могут издеваться. Это во-первых. Во-вторых, такой ребенок дома означает, что, наверное, нам придется выезжать на какие-то очень непростые операции. Это может быть также и за границей. Нам нужно будет собирать деньги и ехать на какие-то, может быть, даже длительные периоды. Нас не будет дома. И это мероприятие очень непростое, поэтому вы должны все хорошо обдумать и взвесить и ответить на этот вопрос. В конечном итоге дети ответили, сказали: вот, пожалуйста, коробочка готова, можете открыть, посмотреть. Ну и папа с мамой, открыв и прочитав листочки, где везде было написано: да, мы согласны, только было очень интересно посмотреть, где ответили мальчики, где ответили девочки, было сразу понятно. Девочки писали так: конечно, конечно, обязательно, мы хотим очень-очень, конечно, конечно. А мальчики написали просто: да, согласны. И Мишпаха, это семья Шуп, усыновила этого малыша. Для того, чтобы его усыновить, естественно, нужно было заполнить бешеное количество бумаг. И вот в тот день, когда Батшева должна была его забирать, она должна была весь день сидеть с его бумажками, расписываться и там, и здесь, на всяких бланках, и заполнять анкеты и так далее. То есть это была работа еще та еще. Вот. Но прежде чем я вернусь к продолжению, я хочу немножко вернуться назад и сказать, что за 4 месяца ребенок, который находился в этой цинкье, он не развивался совсем. Совсем. То есть он не следил за людьми, он не начал улыбаться, он не начал двигаться, он не начал переворачиваться, он не начал делать никаких вообще совершенно движений в сторону развития. Вообще ничего. За 4 месяца, когда мы знаем, что к 4 месяцам уже ребенок вполне себе может, уже начинает и переворачиваться, и ножки поднимать, и улыбаться, и следить за людьми, и какая-то есть ответная реакция. У этого ребенка не было вообще ничего. И вот, в конечном итоге, когда Батшева оформила все бумаги, уже под конец, надо еще учитывать, что, слава Богу, еврейский народ, все с радостью восприняли эту новость и принесли миллион подарков, и памперсов, и матерны, и чего только не принесли, и Барух Ашем. Так что Батшеве пришлось собирать все сначала из больницы, потом такая же совершенно ситуация ждала ее дома, когда она приехала домой, оказалось, что все соседи тоже страшно счастливы и рады ее встретить, и с колясками принесли 3 коляски, и одежду, и одеялки, и чего только не принесли. Это было очень трогательно. И вот в конечном итоге уже вечером, когда уже ни на что нет сил, Батшева села со своим новым малышом, смотрела на него и увидела, что он улыбается. Прошло еще какое-то время, и он очень-очень быстро догнал всех своих сверстников и начал переворачиваться, и начал развиваться, и начал и так далее. Теперь вопрос, а что изменилось-то? А что изменилось? Он находился там, в больнице, в Тинукие. Все там его любили. Все его там любили, принесли ему игрушки, играли, и пели, и таскали на руках, и чего только не делали. А что изменилось? И в тот момент, когда он пришел домой, когда его принесли домой, и мама, теперь она его мама, она взяла его на ручки, теперь он чувствует, что он принадлежит какому-то определенному человеку, все. С этого момента и дальше можно жить, можно развиваться, можно дышать спокойно. До этого момента не для кого, не для кого. Поэтому вот это чувство принадлежности, мы о нем будем говорить очень много, мы будем быть в курсе, я о нем говорю очень много. Это базисное понятие, которое дает человеку жить, жизнь. Это то, что дает ему силы развиваться, это то, что его подвигает везде и повсюду. В начале, в самом начале, когда малыш рождается, это ощущение принадлежности, оно только к маме. Потом оно к папе, потом к братьям и сестрам, оно уже распространяется дальше. Но самый первый человек, которому это чувство принадлежности есть всегда, и оно самое-самое сильное и корневое, это к его маме. Теперь я хочу спросить у вас вопрос. Если вы попали в какое-то новое место, то что даст вам ощущение, что вы принадлежите этому месту? Все, теперь вы относитесь к нему. Предположим, вы переехали на новую квартиру в новый район. Или даже в другую страну. Или, предположим, вы начали какой-то урок в какой-то новой группе. Да? Что даст ощущение того, что вы уже здесь? Вы здесь, вы своя. Принадлежите этому месту. Если вы ответите в чат, я буду очень рада, если есть возможность буквально пару слов.
Можно поднять руку, я включу микрофон. Кто до нас дозванивается, надо нажать звездочку 1. Или
9. Беседер. Ответов нет, но это не важно. Я вам скажу свои ответы. Есть люди, которые скажут, предположим, я приехал на новую квартиру, Есть люди, которые скажут: вот когда ко мне придет соседка и принесет мне пирожок и скажет: ой, вы у нас новые соседи, давай познакомимся, давай посмотрим, вот я тебе тоже расскажу сейчас, что у нас тут делается. Или когда я выйду на улицу, и мне люди будут улыбаться. Или когда еще что-нибудь, я не знаю, да, что-то такое, что я получу извне, что мне даст ощущение, вот я уже, я здесь на своем месте, да, кто-то позвонит мне и скажет: а, молодец, да, есть такой вариант. Или есть другой вариант, когда я скажу так: я почувствую себя принадлежащей этому месту в тот момент, когда я постучу к своей соседке с пирожком и скажу ей: слушай, привет, меня зовут так-то, я вот тут новая ваша соседка, давай пообщаемся чуть-чуть, я хотела спросить, какие у вас тут магазинчики есть, что тут происходит. Угу. Таким образом, существует две возможности присоединения. Да? Либо я присоединяюсь к месту, я что-то делаю, что какие-то, да, от себя какие-то пилот, какие-то действия, и присоединяюсь к месту, и чувствую тем самым, что я присоединилась, и я принадлежу. Или я жду, когда ко мне кто-нибудь придет. Я жду, когда мне кто-нибудь улыбнется. Я жду, когда мне кто-нибудь что-нибудь скажет. Это второй вариант. Седер? Теперь у наших детей, у них есть тот же самый, те же самые два варианта. В тот момент, когда они появляются на свет, то они естественным образом хотят продолжать чувствовать принадлежность маме. Когда они были внутри, они чувствовали принадлежность просто потому, что они были частью, они были одним из органов. В тот момент, когда их отрезали, и он появился на свет, теперь ощущение, это потерянное ощущение связи с мамой, он его все время хочет получить обратно. Это и есть шеяхут, это и есть принадлежность. Он хочет эту принадлежность маме почувствовать еще и еще и еще раз. И это то, что дает ему силы и развитие, и жизнь. И без этого ребенок умирает. Как мы видели в этом примере с Батшевой, ребенок без такого человека, к которому он принадлежал, он просто не развивается и в конечном итоге умирает. Не дай Бог. Поэтому либо он присоединяется к маме, сейчас мы увидим как, либо он тянет, чтобы мама присоединилась к нему. Что интересно, что в тот момент, когда я присоединяюсь, то у меня все возможности открыты. Я могу так, я могу сяк, я могу прийти к соседке, я могу прийти сюда, я могу поговорить, я могу всем улыбаться, я могу делать все, что угодно, и у меня нет никаких границ. Но в тот момент, когда я жду, что ко мне кто-то присоединится, то тогда я завишу. То я завишу от людей. Или от каких-то событий, от каких-то обстоятельств. Если я жду, когда наконец соседка ко мне придет с пирогом, ну когда же она наконец ко мне придет познакомиться, то я сижу и жду, и я завишу от соседки, получается. Правильно? Так вот, наши дети, у них точно такая же ситуация. Если они хотят, если. Так, самый правильный путь – это просто присоединиться к маме. В чем? Сотрудничать. Сотрудничать. Смотрите, это красиво очень звучит. Лешатеф пула. Сотрудничать с тем, что мама себе представляет. Как мама видит эту жизнь. Как мама хочет, чтобы он развивался. Как мама хочет, чтобы он вел себя. Как здесь вообще ведут себя. Это первая возможность. Другая возможность – это ждать, когда мама нам тут все сорганизует. Тянуть одеяло на себя и все время тянуть маму. Да? Очень хорошо. Дальше. Каким образом мы посылаем ребенку возможность, да, каким образом мы даем ему понятие, через которое он к нам пересоединится. Это все происходит подсознательно. Мы пересылаем ему определенные посылы. Да, что мы от него ожидаем? Теперь, что мы от него ожидаем, это очень интересная вещь. Давайте сейчас чуть-чуть я возьму только кусочек маленький, я вам расскажу о том, как это происходит в племенах, в разных племенах Индии, Африки, как мы их называем, ну, как это слово? Примитивные. О, примитивные племена. Почему они примитивные? Интересно, что мы слово примитивные используем как что-то недоразвитое, что-то нехорошее. Для нас слово примитивное – это что-то третий сорт. На самом деле слово «примо» на латыни – это первый. То есть это первые источники. Почему я обращаюсь именно туда? Потому что там совершенно естественным образом можно увидеть, как БМЭД действительно естественно для ребенка развиваться. Мы не имеем в виду, что мы сейчас должны стать примитивными африканцами, но на них мы можем выучить что-то очень интересное. То есть в тот момент, когда рождается ребенок в таком племени, то мама что делает? Что мама делает? Она кладет его, привязывает его на спину. Почему на спину? Ну, ей же никто не давал отпуск. Правильно? Декретного отпуска у нее нет. Она должна продолжать работать, она должна продолжать, я не знаю, стирать белье в реке, заниматься земледелием, еще чем-то. Она должна, чтобы руки были свободны. Поэтому ребенок находится сзади. Тем, что он находится сзади, это очень интересная вещь. Он видит весь этот мир. Он сзади, со спины весь видит этот мир и видит, что мама делает и так далее. Потом он понемножечку встает на ножки, и чем больше он может уже делать сам, тем больше он делает. Ему мама как бы передает вот этот посыл: присоединяйся. Давай, вот смотри, у нас здесь вот так, здесь вот так, здесь мы делаем это, здесь мы делаем то. Давай, мы тебя ждем. И в результате, чем старше он становится, и у него возникают уже какие-то возможности, дают ему какие-то должности, например, уже в возрасте 4 лет, где ребенок может получить должность, например, охранять зерна, чтобы их не склевали птицы, когда они сушатся на солнышке. Знаете, да, рис раскладывают так на солнышке, чтобы он высох после того, что его промывают. И он стоит и отгоняет кур и гусей и всех остальных для того, чтобы никто не склевал зерно. А это, между прочим, очень ответственная должность. А если они склюют зерно, то семье тогда нечего будет кушать. Таким образом, мы видим, я не буду долго продолжать, мы видим, что их посыл, который они передают детям, это подсознательно происходит, это не то, что кто-то над этим работает. Присоединяйся, мы тебя ждем, ты будешь один из нас, мы здесь. И так, кстати, интересно, наши прапрабабушки, они тоже так же смотрели на жизнь, и когда появлялся ребенок, он точно так же присоединялся к семье, потому что вся семья была в одном круговороте, все должны были обеспечивать, да, буквально сегодняшний день. Поэтому каждый новый ребенок, присоединяйся. Вот утром встаем, вот здесь мы кушаем, вот здесь мы это, вот здесь мы там, и, пожалуйста, все вперед. В нашем обществе наш посыл совершенно другой. В нашем обществе, когда приходит ребенок, мы ему говорим подсознательно. Подсознательно ему говорим: здравствуй, дорогой царь, король. Теперь ты пришел сюда, и я для тебя 24 часа в сутки. То есть это не ты ко мне сейчас будешь присоединяться, а я для тебя полностью на все готова. Мы видим это повсюду, то есть очень, да, трудно понять, что мы действительно чувствуем, но если мы посмотрим на то, что мы делаем через наши действия, можно сразу понять, что на самом деле является корнем этого. Например, мама перед тем, как родится ребенок, она начинает, есть такое понятие, угнездиться. Она начинает убирать квартиру, она начинает готовить очень много еды, закладывает ее в морозилку, и еще делает, перебирает, ну, то есть мамаша такой Песах, да, делает в квартире порядок такой, чтобы... Почему? Потому что внутри она уже чувствует, сейчас родится ребенок, у нее не будет времени ни на что. У нее не будет времени убраться, у нее не будет времени ни на что. Поэтому ребенок, он царь, и все для него. Ребенок рождается, и это то, что он получает, это то, что мы ему передаем. Я здесь главный, мама для меня, мама и ночью, мама и днем, мама на любой пип, мама сюда, мама сюда. И поэтому картина, она такая, что вместо того, чтобы ребенок присоединился к нам, вот здесь мама, вот здесь ребенок, и вместо того, чтобы ребенок присоединился к маме, сейчас он вот здесь и тянет на себя, и мама присоединяется к нему. Кстати, это то, как у нас в нашем обществе изначально. Теперь, на самом деле, я вижу, что очень много времени, поэтому я стараюсь сократить. Самое важное, что нам нужно здесь понять, что в тот момент, когда ребенок присоединяет маму к себе, это происходит через, естественно, подсознательно, все происходит очень подсознательно. Он находит в маме слабые места, значит, находит, он их чувствует. Он не то, что их ищет и находит, а поскольку, если вы помните, что мы говорили, что он точно знает, что мама ждет, что мама... Он чувствует эти мамины слабости, и он на них нажимает, и тем самым мама тут же присоединяется к нему. Тут же. И вот мы теперь уже переходим к ссорам. Вот это то, что происходит в ссорах. Ребенок один, предположим, да, решает, что он, ему, да, он присоединяет маму через то, что мама все время на него злится. Все время злится на ребенка. Это его чувствует через это присоединение. Интересно, что бетат муда в подсознании человека, оно не... нету разницы между хорошим и плохим. Есть только чувство. Да? И когда есть вот это чувство присоединения, это животное чувство. Ребенок его чувствует, ему совершенно не важно, оно произошло через хорошее что-то или через что-то плохое. То есть, например, когда я злюсь на своего ребенка, кричу на него, казалось бы, ему должно быть это неприятно. Но что? Но мы видим, что это не помогает, если, например, я на него злюсь и кричусь, и сержусь, и даже если я его хлопну один раз по попе, то мы видим, что это не помогает. В следующий раз он опять возвращается, в следующий раз он опять возвращается. Я только что наказала детей за то, что они ругались и ссорились. И что я вижу? И они опять потом возвращаются к этому. То есть моя реакция и моя злоба ничего не дают. На самом деле, если мы посмотрим глубже, то вот эта реакция моя, это и есть мое присоединение к ребенку. То есть через то, что я начинаю на него злиться, он чувствует, оп, мама со мной. О, красота, мама со мной. Это есть такой вариант. Есть вариант другой, что ребенок говорит, я должен, чтобы мама все время обращала на меня внимание, все время меня жалела, все время меня волновалась за меня. Да? О. И вот эти два ребенка, представьте себе сейчас ситуацию, они начинают друг с другом разговаривать. Один подходит к другому и говорит, послушай, мне срочно нужна порция кислорода. Мне срочно нужна, чтобы мама сейчас на меня позлилась. А второй говорит, ты знаешь, а мне срочно нужно, чтобы она меня пожалела. Давай мы сейчас сделаем с тобой так. Ты меня ущипнешь, мне будет больно, я заплачу, закричу, и красота. Мама меня будет жалеть, а на тебя будет злиться. Решили. Так и сделали. Замечательно. Начали ссориться. Один другого ущипнул. Мама приходит. Что такое? Как же так? Одного на одного злится, другого жалеет. Что получилось в результате? Очень здорово. Мама присоединилась к обоим сразу. Это та картинка, которая происходит, как правило, тогда, когда дети ссорятся. Теперь мама, совершенно не важно, что она... Мы как изначально видим ситуацию, да? Как только происходит какая-то ссора, для нас это красная черта, правильно? Дома должна быть обязательно красная черта. Дети начинают ссориться, злиться, драться, кричать. Все, красная черта, мама вмешивается. Мама вмешивается, присоединилась. Есть мамы, которые вмешиваются как полицейские, вы знаете. Этого в одну сторону, этого в другую сторону, сюда закрыть на ключ, этого сюда. Все, нету, закончили. Можно так, только это не всегда помогает. Я раньше пыталась этим пользоваться, но обнаружила, что у меня очень маленькая квартира, мне некуда засунуть каждого. Одного могу засунуть в туалет, а другого некуда засунуть. Все остальные двери не закрываются на ключ. И я оказалась в проблеме, куда мне его деть. А когда детей больше, так это вообще. Вот. А через какое-то время я поняла, что это вообще не помогает, потому что мои дети стали намного сильнее, чем я. И растащить их в разные стороны не представляется возможным. Это первый вариант. Второй вариант это судья, который должен решить, что, кто прав, кто виноват, кто чего, кто начал, кто не. Мама начинает, что такое здесь, ну-ка расскажите мне, кто здесь, а что ты ему сделал, а ты ему что сделал. И дети начинают кричать, он не сделал это, он не сделал то, и мама пытается говорить, уговорить их, давай ты ему сейчас уступи, а ты ему потом уступи, давайте сделаем, потом поменяетесь, давайте. Мама пытается решить проблему, но не тут-то было. Оказывается, что проблема же, она не только сейчас началась. Оказывается, что он мне вчера сказал так-то, и еще стукнул меня, а я не смог, а вот сейчас я ему должен дать сдачи, а потом оказывается, что это не вчера, а он мне еще позавчера, а потом еще 2 недели назад, и оказывается, что еще счеты не сведены, еще месяц, еще полгода, и понять, кто здесь начал, а кто продолжил, ну, совершенно нет никакой возможности. Поэтому это тоже оказался совершенно неподходящий мне вариант, когда я попробовала. Но что? В тот момент, когда я поняла, что на самом деле я нахожусь здесь всегда, потому что я мама, а мои дети начинают делать всякое разное внизу и пытаться меня всячески привлечь и так, и всякое по-другому, то тем, что я вмешиваюсь и начинаю что-то там между ними решать, и что-то помогать, и что-то там это, и разводить в разные стороны, я просто элементарно присоединяюсь к ним и все время им, что называется, поддерживаю в них вот эту вот их ошибочный вариант, вот эту ошибку, что они должны меня к себе притащить. Как я могу посмотреть на это по-другому? А по-другому я могу посмотреть на это так. Это замечательно. И такие у меня великолепные актеры. Одному нужно так мама, другому нужна мама по-другому. И вы всячески пытаетесь из меня это вытащить. Но я хочу быть здесь. Я хочу быть лимала. Я хочу быть сверху. И я даю вам тем самым возможность присоединиться ко мне самим. Тем, что я не участвую в ваших ссорах, и я знаю, что на самом деле вы очень любите друг друга, я знаю, что тем, что вы ссоритесь, на самом деле это и есть ваш внутренний ваш подсознательный диалог друг с другом, потому что вы замечательно друг с другом сотрудничаете, чтобы вместе получить маму. Один получает ее так, другой получает ее по-другому, третий еще как-нибудь, это не важно совершенно как. Но важно, что в тот момент, когда я вмешиваюсь, я сразу отвечаю по всем запросам. В тот момент, когда я не вмешиваюсь, я говорю, вы совершенно молодцы, вы сможете справиться сами, нет ничего страшного, все, да, если дома с братьями вы не сможете друг с другом разобраться, то как же дальше будет в этом мире, да? Вы очень любите друг друга. Я смотрю на вещи по-другому и даю вам возможность самим присоединиться, потому что я знаю, что вы этого очень хотите. Все, что вам нужно, это только мама. И присоединиться к ней, почувствовать еще раз это важнейшее для вас чувство присоединения, шаяхут. И вот я здесь, я жду и даю вам возможность подняться ко мне. То, я вижу, что сейчас уже очень много времени, надо заканчивать. На самом деле, я вам честно скажу, этот урок есть еще половина от него, который я вам не рассказала, но это не важно. Давайте на этом пока остановимся.
Лея, спасибо большое. Я всем напоминаю, что можно задать вопросы. Я хочу сказать, что у меня посреди урока пропал интернет, поэтому у меня стерлись все ваши вопросы, если кто-то задавал вопросы. После того, как я дала свой номер телефона, вот потом я ничего не видела, но у меня не было сообщений, и я исчезла. Если какой-то период вы написали, перепостите, пожалуйста. Спрашивают, вот ты видишь, да, то, что написано? А, вот тут пишут только мне. Так,
потому что я не...
можно же просто не реагировать. Когда ты не реагируешь, то есть я переспрашиваю этот вопрос. Если ты не реагируешь, то есть ты остаешься вот здесь?
Да, но вопрос, как я не реагирую. Если я не реагирую, да. Это была вторая часть вопроса, вторая часть моего урока. Я ее отвечу быстро. Если я не реагирую, но я внутри вся горю, я внутри страшно злюсь, я уже не знаю, куда себя девать от этих ссор, я уже пытаюсь уйти в комнату, чтобы никого не слышать, и я уже... то я все равно нахожусь в страшном, таком нервозном состоянии, и это все равно я к ним присоединяюсь, это мне не помогает. А если я не реагирую, потому что понятно мне, что они сами справятся, понятно мне, что они любят друг друга, понятно мне, что не может быть здесь, как бы, то тогда да. Я ответила на вопрос. То есть не реагировать можно по-разному. Можно не реагировать так, что я сжала зубы и только это самое сдерживаю себя. И что приведет к тому... Сейчас, одну секунду, я прошу прощения. Алло, Лечка, у меня сейчас просто урок, я не могу ответить. Можно чуть-чуть попозже? Ты знаешь, не оставляй, сейчас придет мой сын как раз. Вы сейчас уезжаете? Ну все, давай целую. Пока-пока. Угу. Извините, пожалуйста, слегка должна была обязательно ответить.
автор вопроса тут сейчас дополняет.
Да.
Но они же не всегда ссорятся из-за того, что хотят присоединиться к маме. Они же иногда сами между собой разбираются.
Правильно, правильно. Замечательный вопрос. Спасибо вам огромное.
Можно их отправить ссориться в ванну?
Или куда-нибудь подальше. Да, точно. Да. Можно. Если вы совершенно изнутри спокойны за их, это самое, что они любят друг друга, и вы с этим, вы внутри спокойны, то, пожалуйста, конечно, можно отправить куда угодно. Это замечательный вопрос, правильно. Мы в нашей жизни, мы видим всегда, что дети ссорятся из-за чего-то. Из-за игрушки, или мама не додала, или ему положили больше, а мне меньше, ему положили первому, а не второму, и так далее. Всегда есть какие-то внешние причины, они всегда есть. Конечно, дети не ссорятся из-за того, что им нужна мама. То, что им нужна мама, это в подсознании. А на деле надо же обязательно придумать какую-то причину. Конечно, есть причина совершенно другая для отвода глаз, но они это не делают сознательно. Сознательно они будут ссориться из-за игрушек, из-за вещей, из-за еды, из-за чего хотите. И даже на пустом месте. Но подсознательно любая ссора, она рассчитана на маму. Любая ссора.
Ты видишь, что Шоша пишет. Спасибо большое, что очень интересно. Кстати, Шоша, я не знаю, откуда вы откуда вы нам пишете, но в любом случае вы можете рассказать об этих уроках вашим подругам, в вашем городе, в вашей общине, и кому-то это поможет. Будет запись, дайте послушать, в следующий раз люди захотят присоединиться к нам. Вот. Так.
Есть еще один вопрос, если дело доходит до драки. Если дело доходит...
Вот ты не видишь, это мне задают вопрос, это может быть тебе лично пишут. Я дополню тогда вопрос, потому что у меня есть вопрос, мне задали, написали. Что делать, если, да, есть драка?
Драки, очень хорошо.
Можно ли оставить детей, не страшно ли их так оставлять, что они не убьют ли один друг друга?
Да, замечательно, спасибо вам огромное за вопрос, очень хорошо. Изначально дети совершенно не имеют в виду сделать кому-то действительно, причинить какой-то вред. Совершенно нет. Поэтому все рассчитано только на маму. И когда такой вопрос задают, я всегда спрашиваю маму, а как вы иногда уходите из дома вообще? Да? То есть если бы была опасность, что может что-то произойти, то мама не могла бы выйти вообще из дома. Ни на работу, ни в магазин, никуда. Детей вообще нельзя было бы оставить дома, потому что они могут, не дай бог, друг другу навредить. На самом деле вреда здесь не может быть никакого. И более того, сейчас я вам скажу, кто этот доктор. Одну секундочку, я посмотрю. Его зовут, по-моему, доктор Тамсело, если я не ошибаюсь. Он решил провести такой эксперимент. Он решил посмотреть, что на самом деле природа человека. И для этого он взял маленьких детей в возрасте где-то приблизительно 8, 10, 12 месяцев, маленьких совсем, и посмотреть, как они реагируют. Что он сделал? Он взял такого малыша и посадил его в комнату, где находились взрослые. Несколько человек, 2-3 человека взрослых, которых он вообще не знал. И теперь у этих взрослых начинает происходить что-то. Например, у одного упала ручка. Малыш тут же к нему подполз, поднял ручку и дал ему обратно. Потом какая-то женщина сидела, я видела просто этот заснятый небольшой кусочек, фильм такой небольшой. Одна женщина сидела, играла в мячик, и мячик укатился у нее. Так этот малыш побежал бегом, кто-то на коленках, дать ей мячик обратно, прикатить ей мячик обратно. Ну и так далее. Интересно, что он проводил этот эксперимент в разных культурах, в разных странах, в разных народах, и смотрел, насколько действительно внутри у ребенка есть такое чувство, что он хоть хочет все время помочь. И оказалось, что везде, неважно где, настоящая природа ребенка в том, чтобы помочь другому. Это его настоящая природа. Теперь мы знаем, что в книге Берешит написано «Пру урву». Что такое «пру урву»? Два слова. Плодитесь и размножайтесь. Почему нельзя просто сказать «плодитесь»? Почему нельзя сказать «просто размножайтесь»? Почему надо два слова использовать? Мудрецы здесь разошлись во мнениях. Кто-то сказал, что имеется в виду, чтобы было два ребенка, что мицва «плодитесь и размножайтесь», она выполнена тогда, когда есть минимум два ребенка. А кто-то другой сказал, что это мальчик и девочка, что мицва считается выполненной, тогда, когда родился мальчик и девочка. Это между ними есть спор, но вообще это неинтересно. Интересно, что, семья, она предполагает много детей. Минимум 2 человека, это уже множество. Семья предполагает много детей, это нормальная совершенно семья. И понятно, что, законы общежития, каждый должен подстроиться, каждый является частью. Мы смотрим на наших детей как часть происходящего. Нет, даем каждому свое место. Но это, к сожалению, это, об этом надо и будет еще поговорить. Но наш взгляд просто на этот мир, наше общество, оно так нас уже запрограммировало, что нам кажется, что у каждого ребенка должно быть свое место. Каждый ребенок должен быть особенный. Каждый должен получить маму в полном количестве. И поэтому в тот момент, когда рождается другой ребенок, мама находится... Вот мама начинает нервничать, она считает себя виноватой, что она сейчас забирает место других детей. И тем самым, что она так смотрит на вещи, она приводит к тому, что дети тоже начинают чувствовать и смотреть на вещи так, что у них забрали их место. На самом деле это не так. Семья – это большая наша общая ячейка, и каждый вкладывается, и каждый считает себя частью. И что интересно, что в тот момент, когда ребенок начинает присоединяться сам, он получает удовлетворение, которого больше которого не может быть. Поэтому насчет драк. Драки, они не опасны. Только драки, чем больше, как бы, да, чем например, да, ребенок, предположим, пытается разозлить маму, да, и мама, она всячески пытается сдержаться и сжимает зубы, да, и он видит, что так у него не очень получается, то он начинает еще больше, доходит до драк и так далее. И тут мама уже говорит, все, это красная черта. Для ребенка он как раз будет воевать там, где красная черта. Чем ему воевать там, где зеленая? Ему надо там, где мама уже все, там, где она точно уже сорвется, чтобы присоединить ее по полной программе. Поэтому чем больше, если вы освободитесь внутри, поймете, что драки это не опасно, они не хотят на самом деле друг другу навредить, и на самом деле они любят друг друга. Тем больше вы будете видеть это таким образом, тем больше вы дадите им ощущение спокойствия внутри, что им нечего здесь, как бы, да, что они не могут здесь ничего найти. Сейчас.
Спасибо большое. Ты видишь вопрос по поводу взрослых детей. И да, и вот тут у меня тоже в личку есть по поводу взрослого ребенка. Ты пока читаешь, я тебе скажу своими словами, что действительно взрослые дети, насколько это работает со взрослыми детьми, что если ребенок хамит, ну ребенок уже взрослый человек, хамит своей маме, если родителям, если он, приходя, ну, какая-то проблема, все свои проблемы вешает на родителей, говорит, это все из-за вас. И родители очень переживают, и они не знают, как себя вести, чтобы исправить эту ситуацию. И вообще, можно ли со взрослыми детьми что-то исправлять?
С любыми детьми можно исправлять, с любыми детьми, это неважно, в каком они возрасте. Спасибо большое за вопрос. Мы действительно говорим о вещах очень-очень-очень глубоких. И вы действительно правильно говорите. Каждый раз, когда ребенок начинает вести себя таким образом, хамить маме, делать маме больно, другими словами, сжать на больные точки, это означает на самом деле, что он внутри кричит: «Мама, ты мне нужна. Мама, ты мне нужна. Я невероятно хочу почувствовать еще раз соединение с тобой». И я подсознательно делаю тебе больно, я знаю, подсознательно. Но это то, что дает мне настоящее ощущение, что ты со мной. Действительно, это так. Поэтому мы и говорим с вами все эти уроки, и если кто-то захочет записаться на курс, мы очень подробно смотрим, что действительно происходит, и какая динамика происходит между родителями и детьми, и как это можно предотвратить. Это действительно... очень важно.
Меня просят задать вопрос. Я хочу понять, какой. Мне кажется, что мы его задали. Это вопрос по поводу драк детей оставлять на самотек. Но я тогда еще раз прочитаю, автор вопроса настаивает. С какого возраста можно оставлять драки на самотек? У меня 3 ребенка в возрасте 3,5 и 1-2 года. Они маленькие. И еще это не опасно?
Нет, это совершенно не опасно, и это не называется оставлять на самотек. когда вы говорите, что вы что-то оставляете на самотек, то вы как будто бы, да, закрываете глаза, вы говорите так: у меня есть проблема, и я закрываю на нее глаза. Мне сказали, что так нужно сделать, и это поможет. На самом деле, это не то, что мы имели в виду. Это не проблема, на которой должна закрыть глаза. Детские драки – это не проблема. Я просто понимаю, что происходит подсознательно, когда дети начинают ссориться. И если я вижу это как проблема, то я не могу закрыть на это глаза. А если я вижу, что это на самом деле не проблема, это их, это часть их коммуникации друг с другом, это часть их возможности расти вместе, это часть их возможности соединиться и почувствовать, кто они такие есть. И я отношусь к этому по-другому, то это совершенно не опасно. Теперь... Я вам хочу сказать, что есть у меня одна знакомая, которая сказала, что она вышла замуж за человека, у которого в семье было не то шесть, не то пять, не то шесть братьев. Все дети-мальчики, пять или шесть братьев, и он один из них. Так вот, когда у них есть какое-то собрание, или они там вместе собираются на какое-то торжество или что-то, первое, что они начинают делать, это драться. Начинают кулаки, мамаш по-настоящему, там все женщины в разные стороны в шоке, а они начинают на пол валят друг друга, и потом все вместе смеются, и красота. То есть все видят, что драка – это одна из вещей коммуникации между братьями и сестрами. Что да, что чем больше я уберу себя оттуда, тем меньше им нужно будет именно драка, тем больше они найдут другие способы общения. Но это так.
Спасибо. Есть еще вопрос, и я параллельно задаю еще вопрос. А что делать, если дети дерутся не со своими детьми, не своими братьями, а с чужими детьми? И это постоянно кусается, дерется.
Другой вопрос. Мы на него сейчас не отвечаем, нет. Это другой совсем вопрос, это другая тема. Она сейчас...
это другое.
Мы не будем, да, просто это займет время, не нужно.
Вот, благодарит автор предыдущего вопроса. А как на практике действовать в ситуации, когда ребенка что-то нужно, одеться, почистить зубы и так далее, а он ждет, чтобы мама к нему прилепилась сама? И что делать, если пятилетний ребенок пытается уйти из дома каждый раз, если ему что-то не разрешают?
Красота. Дорогие дамы, у вас замечательные вопросы, просто очень хорошие.
Классические.
Практически, да. Поскольку в практике, я вам скажу, в чем здесь изюминка зарыта. Дело в том, что когда ребенок присоединяет к себе маму, он давит на ее слабые места. И поскольку я не могу в общем описать слабые места каждого из нас, слабые места у каждого свои, поэтому эти вопросы, они очень личные. И если вы действительно хотите найти ответы на все такие вопросы, пожалуйста, записывайтесь на курс. На курсе мы будем, у нас будет целая большая-большая, несколько уроков посвящены именно решению практических проблем с каждой мамой, конкретно в ее случае, с ее головой, с ее слабыми местами. Поэтому я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Поскольку это ваше самое, да.
Следующий вопрос. А если, это еще раз автор каких-то предыдущих вопросов, а если это драка до крови, удары тяжелыми вещами, ломка пальцев?
И душение младших старших. Okay, да. Нет, я очень серьезно отношусь к таким вопросам. Конечно, вы замечательно, что вы спрашиваете. Я вам скажу про свою ситуацию в доме. Скажу вам совершенно честно и открыто. У меня взрослые дети, есть взрослые дети, есть маленькие. У меня так получилось, что родилось четверо, пятеро, скажем так, очень близко друг к другу, и потом еще через какой-то перерыв еще двое малышей. Теперь интересно, что взрослые, иногда начинается драка такая, что у меня волосы встают дыбом. Просто, то есть девочки в районе 15-14 лет рвут волосы друг на друге так, что вцепляются вот так вот в мертвой хваткой, друг другу делают больно, плюс к этому пытаются еще укусить друг друга еще ногами и так далее. Потом, если их кто-то сможет развести, там начинается кидание стульями. То есть я вам описываю ситуацию, которая происходила у меня дома. Открыто. Вот. Теперь, в тот момент, когда я поняла, что вообще, что я тут делаю, и что на самом деле я просто замечательный тут зритель. А вы знаете, когда есть актеры, и они играют какой-то спектакль, то зрители – это важнейшая функция, потому что они должны из зрителей вытащить эмоции, должны вытащить из них слезы, должны вытащить из них, да? Поэтому нужно играть как можно серьезнее, как можно с чувством, правильно? Иначе же не прочувствует мама, она же не знает, что она не поверит. Это все подсознательно, еще раз, дорогие дамы, все подсознательно. В тот момент, когда я это поняла, сказала себе, я в этом не участвую. Я в этом не участвую, несмотря на то, что это выглядит очень страшно. Я сказала, вы можете продолжать, мне очень хочется. Это последний раз произошло не так давно, в шаббат. Я сказала, что мне хочется почитать книжку, и шла к себе в комнату. Вот. При том, при всем, что я совершенно знаю, что они очень любят друг друга, и все, что им нужно, это на самом деле я. Вот. Когда я это поняла, и ушла к себе в комнату, совершенно спокойно, вот по мне, сдерживаясь, нет, самое. В какой-то момент они все пришли ко мне. Вот. И сели каждый в своем углу. Один так, другой так. Посидели 5 минут, ушли, и все, на этом закончилось. То есть это не чудеса. Это не чудеса. Это просто наш взгляд, он такой, что мы смотрим на вещи, и нам кажется, что это страшно, нам кажется, что это происходит, и нам кажется, что мы срочно должны вмешаться. И тем, что мы вмешиваемся... Интересно, если бы, когда я вмешиваюсь и, например, кричу, и наказываю, и говорю, все, никаких, больше, все, это должно было помочь. Это же должно было помочь. Тогда должны были дети испугаться и сказать, ой, мама так сердится, мама так кричит, мама нельзя ни в коем случае. Нет. Почему так? Это приводит к тому, что они еще раз, и еще раз, и еще раз, и начинаются драки еще более сильные, еще более. То есть получается, что я тем самым, что я все время вмешиваюсь и все время присоединяюсь к ним, я тем самым просто подпитываю вот это вот их. Они получают, и получают, и получают, и продолжают. Конечно, если я буду каждый раз получать, сделаю что-то и получаю $1 миллион. Представляете себе? Представляете себе ситуацию? Я, с одной стороны, кричу на ребенка, да, а под столом я ему протягиваю бумажку $100. Здесь я на него кричу, а под столом он получает $100. Так ну их патло! Ему совершенно не важно, что я кричу на него. Ему важно, что он получил $100. Для него вот это вот ощущение, что мама присоединилась, дороже всего на свете. Он ради этого ощущения готов на все. Он готов, чтобы его кусали, и готов, чтобы его побили, и готов, что и даже до крови готов. Но если я скажу, это ко мне не имеет отношения, вы вполне можете разобраться сами. Я в вас верю и абсолютно не сомневаюсь, что вы справитесь друг с другом и найдете какие-то ходы-выходы друг с другом и решите, кто наконец кому будет, кто кому уступит и кто кому не уступит и так далее. Это не мое дело. В этот момент я даю им возможность сейчас выйти из этого совсем и присоединиться ко мне.
Автор спрашивает, но это так тяжело, спасибо. И у меня тоже тогда дополнительный вопрос по поводу уже взрослых детей. Я знаю реальную историю двух братьев родных, которые всю жизнь ссорились, дрались и так далее. И сейчас уже, когда нет их родителей в живых, они не разговаривают друг с другом. То есть перед кем они уже теперь играют? Будучи
перед кем не играют, я вам хочу сказать такую вещь, что у каждого человека есть свобода выбора. У ребенка эта свобода выбора, она подсознательная. И свой путь, как он ведет себя, он выбирает подсознательно. Но в более старшем возрасте, когда мы уже выходим от родителей, эта свобода выбора, она моя. Она уже переходит в сознание. И есть вещи, которые остаются в подсознании тоже, но есть уже более-менее сознательные вещи. И я уже могу сказать себе, ну что я выиграю, если я буду все время ругаться со своей сестрой? Ну что я от этого выиграю? Мне от этого будет легче. В какой-то момент человек должен остановиться и задать вопросы. Что? Почему? Как? Понятно, что внутри, когда они были еще маленькие, наверняка одна говорила, мама ее больше любит, а это меня не любит, а она ей больше дает, она ей больше покупает. Наверняка было какое-то соперничество между ними. И они отставили свое место в семье. Беседер. Но в какой-то момент, когда человек уже выходит отсюда, нужно посмотреть уже, да, это наша взрослость, внутренняя возможность по-другому увидеть ситуацию, сказать, что я хочу дальше от себя. Я хочу дальше жить так, я хочу дальше так продолжать отношения со своей сестрой. Или, может быть, увидеть их по-другому. Это уже выбор наш как человека.
Спасибо. Я зачитаю вопрос, хотя его все видят. Взрослые дети 16-17 девочки, 3 и 4 из 6 детей не могут найти общий язык. Да, рукоприкладство, постоянное соперничество. Как реагировать на это? Спасибо.
Ну, мне кажется, что мы ответили на этот вопрос. Когда я вам рассказала ситуацию в моей семье, это та же самая ситуация. Реагировать, вот вам, как мы учили на прошлом уроке, воспитание – это не реакция. Никак не надо реагировать. Надо только посмотреть другими глазами, увидеть, что на самом деле нету никакого там соперничества между ними, что на самом деле они очень любят друг друга, что на самом деле большего подарка, чем они. Девочка 16-17 лет, они подружки самые большие, большего подарка в жизни Всевышний не мог им подарить. То, что у нее есть ее сестра, у нее есть ее сестра, и что они на самом деле большего подарка у них в жизни быть не может. И если я меняю свой взгляд, я меняю свое отношение, то тогда нет никакой реакции, тут уже нет разговора, да, мы не говорим о том, как реагировать. Мы говорим, что мы, как, что нам поможет, чтобы оставаться и не вот здесь и не вмешиваться.
Спасибо, Лея. А надо ли делать нравоучительные беседы? Вот уже потом, допустим, или перед, то есть предвещать. То есть говорить, как вот ты сейчас, чтобы это подарок, что это сестра, что ближе никого нету, что нас не станет, они останутся, она останется, чтобы беречь друг друга, как хорошо, когда у нас мир, и как ужасно, когда у нас ссора.
Чтобы это обидеть. Вопрос,
или угрожать, да. Сказать, если вот так будет, то будет, вы лишитесь там того-то, того-то.
Я думаю, что каждая мама в тот момент, когда дети начинают ссориться, это именно то, что она начинает им говорить. И мне кажется, что она говорит это не раз, и не два, и не пять, и не десять, и не сто. И вопрос, или стоит еще раз к этому возвратиться? У меня такой другой параллельный вопрос. Если я вот ребенка, который сейчас, да, дерется, я его вот так возьму, вытащу из этого общего, из этой общей драки, я спрашиваю у него, скажи, пожалуйста, как ты думаешь вообще? Тебе хорошо вот с этим вот? Тебе самому приятно? На самом деле ни один человек, точно так же, как мы вначале говорили про маму, что ни одна мама не хочет наказывать своего ребенка, также ни один нормальный, нормативный человек не хочет причинить зло другому. У него нет этого вообще, на самом деле. Он подсознательно, он даже если он спросит, зачем ты это делаешь? Скажет, не знаю. Ну что, тебе так нужна эта игрушка? Да нет. Если просто взять и действительно спросить ребенка, ну что тобой управляет? Почему ты это делаешь? Не знаю. Конечно, он не знает, потому что на самом деле все в подсознании у него. Теперь, тем, что я буду еще раз ему говорить, что это твой самый близкий человек, и еще раз буду говорить, и еще раз. Это опять же, я опять же спускаюсь и опять присоединяюсь, только по-другому. Он же это уже слышал. Если он никогда этого не слышал вообще в жизни своей, конечно, можно ему об этом сообщить. Но, в принципе, мне кажется, что дети наши это прекрасно знают.
Спасибо. Был вопрос маленький, внутри вопроса, про поводу ребенка, который постоянно уходит, когда что-то не по нему, и он хочет Нет. уйти. Я вот сейчас не вижу его. Ты помнишь, да, там был вопрос, что делать, если что-то не по его, и он одевает. На самом деле, я знаю одну историю, когда ребенок, когда было что-то не по его, он вылезал из окна и вставал на ковер.
Угу. Это вопрос?
Это вопрос. Что вопрос. Делать в таких ситуациях? То есть там, допустим, мы разобрались, что драки это не страшно. Можно уйти в свою комнату. А вот что делать, если ребенок делает совершенно вещи, которые могут сильно привести к каким-то очень плохим последствиям? Не дай бог.
Дорогие мамы, это непростой вопрос. Но он, не в смысле, что он непростой для меня, он непростой в понимании. Потому что я не могу проконтролировать в этой жизни все. К сожалению. Если бы я могла окутать своего ребенка так, чтобы он, когда падал, не получал бы никаких ударов. И что если у него что-то не получится, чтобы он, да, как есть пословица, если бы знал, где упаду, подушку бы подложил. Чтобы выстроить ему дорогу, чтобы она была у него приятная и хорошая, чтобы нигде не было никаких. Если бы я могла это сделать, я бы это обязательно сделала. Но я, к сожалению, этого сделать не могу. И есть разные, не дай бог, ни про нас, ни про кого будет сказано, дети иногда попадают в автокатастрофы. Не дай бог. Это очень тяжело. Но я ничего с этим сделать не могу. Если ребенок делает что-то из ряда вон выходящее, то тем, что я все время буду еще раз пугаться, я сейчас говорю очень непростую вещь, но тем не менее. Я еще раз присоединяюсь к нему. Это питает его, это ощущение, что мама, все, да, надо продолжать это делать. И он еще раз вылез на карниз. Я в шоке, я бегу за его вытащить обратно. Он второй раз вылезает на карниз, он третий раз. То есть я могу на него накричать, я могу его избить и сказать, нельзя ни в коем случае, что вы думаете, это поможет? Нет, он в третий, в четвертый, в пятый, в десятый раз он сделает то же самое.
А если мы вернемся к нашему прошлому уроку и выпороть как следует?
Выпороть как следует, да, но и это не поможет. И я тебе скажу, приведу пример одной мамы, которая в какой-то момент такому своему ребенку, вот именно такому, сказала, знаешь что, если так, то окно открывается в ту сторону, все. Если оно так, если вот так, окно открывается в ту сторону. После этого... Все. Да, то есть она полностью себя, что называется, отключила и убрала с этой стороны. Все. Ребенок постоял около открытого окна 5 минут, больше он к этому не возвращался.
А может это ребенок делать ради того, что ему надо услышать слова любви, чтобы услышать, что он дорог маме? А получается, если мама ему говорит, открой, вот окно открыто, то есть она говорит о том, что мне все равно,
что... Если ребенок хочет услышать слова любви, он знает, как эти слова любви получить, Галенька. Он знает прекрасно, что нужно сделать для того, чтобы он стал самым лучшим маминым ребеночком. Он знает прекрасно, в каких моментах мама осыпает его всеми похвалами и всем, чем только. Прекрасно знает. Почему же он выбирает такой странный способ для того, чтобы услышать слова любви? Ему не нужны слова любви здесь, понимаешь? Ему нужно что-то совсем другое. Здесь животный инстинкт мамы, которая в ужасе от того, что сейчас может произойти, это присоединение, которому нет равных. Нет равных. Он здесь чувствует, что мама прилепилась к нему на все 100. Это не просто $1 миллион он получил. Мизуман под столом от меня. В тот момент, когда я каждый раз в таком ужасе нахожусь, вот это то, что ему нужно. А слова любви здесь не помогут. Я могу ему 25 раз сказать. А знаешь, почему я это знаю? Потому что после слов любви один раз он продолжит это второй раз, а потом третий раз, а потом и так далее. Это не будет этому конца. Когда будет конец, в тот момент, когда я решу, что я больше сделать не могу, я остаюсь там, где я. Если ты выбираешь что-то другое, я уже не могу. Здесь я уже не могу. Это твой выбор. И здесь... Есть возможность у ребенка будет подумать, то, что я сейчас делаю, это вообще... И все. В этой ситуации, про которую я тебе рассказала, все, это, на этом все закончилось.